искусство существует для слушателей, для зрителей, а не само по себе, это верно, но не до конца, потому что искусство тоже не существует, если нет слушателей и нет зрителей. Вот вы знаете, в этой новой программе своей, в первом классе, первый урок начинается с такого вопроса. Что нужно и кто нужен для того, чтобы музыка получилась как живое искусство? И мы выясняем с ребятами, что нужен тот, кто сочиняет. Потому что без этого не будет. Если сочинена музыка, она лежит в столе или в портфеле, ее еще нету, должен быть исполнитель, да? Должен кто-то исполнить, тогда она звучит. Но если есть исполнитель, исполняющий самую прекрасную музыку, написанную самым прекрасным композитором, но ее никто не слушает, то музыки все равно нету, как живого искусства. Потому что музыка, как все в жизни, делается не для тех, кто это делает, а делает для людей. И ребята это очень хорошо усваивают. На вопрос, для кого же делается музыка, они сперва отвечают, первоклассники, для нас. Понимаете, это очень хороший вопрос, это чудесный вопрос, для нас. То есть они себя считают частью, вот люди, это мы, Значит, делается это и для нас. Потом говорят уже дальше для людей, там, понимаете, вот. И это... может быть сделано, это нужно сделать, потому что это влияет на все мировоззрение, на все отношение к миру, на всю этику, этический склад человека, этические его воззрения, идеалы, на нравственность. Понимаете, как-то иногда смотрят, музыка это... это звукоизвлечение, понимаете, и слушание, в данном случае. Музыка – это все существо человека. Все существо человека. И право же, понимаете, когда мы приводим примеры, такие, скажем, то, что там Эйнштейн любил играть на скрипке. Играл, хорошо, на скрипке играл, то один ученый высказался по этому поводу так, что от этого выиграл не только Эйнштейн, но и физика выиграла от этого.
Вот, кстати, вот там вот в Култаевском этом сельсовете, там за круглым столом вот этим процитировал директор этого Дома культуры Эйнштейна. Да. Он сказал, что я вот нашел у Эйнштейна, что Эйнштейн сказал, для того, чтобы дело был успех, нужно три вещи, я там не помню, какие-то две, ну, третья была, на умение хорошо отдыхать. Так вот я отдыхаю.
Ну, вот, видите, это ведь относительное понятие отдых. У нас сейчас, когда говорят о досуге, меня очень волнует, что под досугом досуг отождествляется развлечением.
Вот применительно к Пермской области, вот вы в этом смысле привели ведь очень много, что там это не только развлечение, не только потребление.
Что радует, вот понимаете, вот там, где я бывал, вот Култаево, вот Березники, вот поселок Майский, многое в самой Перми. Вы понимаете, отдых... я бы сказал так, что отдых может быть и развлечение – это часть отдыха. Развлечение – почему? Зачем превращать людей в аскетов, в монахов, понимаете?
Вы очень хорошо сказали про молодежь, что подозрительно та молодежь, которая не хочет...
Да, понимаете, значит, она находит выход какой-то в чем-то другом, что, понимаете... не видно, это всегда как-то наводит на мрачные размышления. Вот. Во время досуга вообще мне непонятно вот такое состояние, когда я бы задавал все вопросы, чем бы мне заняться.
Ну, насчет вас это абсолютно понятно, а вот...
Вы знаете что? Нет, я... огромное количество людей, я знаю, у которых есть одна проблема. Как бы успеть сделать хотя бы главное из того, что нужно из того, что хочется сделать. Причем даже бывает так, что это не обязательно по работе. Но я очень хочу. У каждого человека всегда есть что-то непрочитанное. Вот просто, вот я не читал, вот понимаете, я каждый день, у меня дурная привычка на ночь немножко что-то читать, понимаете?
Ну, это у многих.
А?
Это у многих.
Да, я знаю, да. Вот, понимаете, вот что-то, я то одну книгу, то другую, то третью. Хочется из одной сферы, из другой. Сейчас вот я взял замечательную книгу «Поэзия педагогики» Кнебель. Это, ну, вам это очень... Это, конечно, изумительная книга. Я ее никак не мог собраться прочитать. Понимаете? Перед этим я читал... перед этим я читал по дидактике книгу. Там мне не все... не совсем я хотел соглашаться. Но так как я вот собираюсь закончить вот статью о дидактических закономерностях по музыке как урока искусства, что мне кажется очень важно, какая-то теоретическая такая статья. Вот я читал Скаткина, читал других там дидактов. Вот. Ну, у каждого человека есть что-то. Под конец просто хочется какого-то интересного. Ну, у других там, другие читают. Скажем, я не боюсь детективов. Я боюсь, если детектив – единственное чтение у человека. Так же, как я не боюсь легкой музыки, наоборот, я, если бы я ее боялся, я бы никогда в жизни Антона Ивановича Сердца не стал бы писать музыку к этому фильму, понимаете? Вот. Так что тут я уже открыто о своих интересах и пристрастиях говорю. Вот. Но что-то должно быть. Вот я этого не видел, этого не слышал, этого не читал. С этим поговорить бы вот с кем-то из друзей вот об этом. Вот что очень, к сожалению, теряется общение людей.
В сфере культуры.
Да, не для...
Вот как вот тут? Вот, и желательно применительно к Перми. Вот вы знаете, какие там в этом смысле есть? Вот,
ну, это мне очень трудно. Да, это мне очень трудно сказать. Очень трудно сказать. Но по личному опыту, вот я не знаю, ну вот есть, вот у меня друзья мои большие, с давних пор это Кукрыникс, скажем. Mm-hmm. Я вообще, так это очень странно, что, может быть, самые близкие мои друзья были не музыканты. Среди музыкантов у меня очень близких людей, которых я очень люблю, ценю, и ценю с ними дружбу, и ценю сейчас. И грущу от тех, кого уже нету, и тоскую, что с теми, кто есть, редко приходится встретиться. Но вот очень близкие друзья были, ну, скажем так, и среди немузыкантов. Самый близкий мой друг был экономист. Но, к сожалению, нет еще. Он был специалистом по его... Тема его жизни была деньги, кредиты, денежное обращение. Вот, знаете, это такое было. Очень близкий друг, это крупный ленинградский медик, один врач, с которым очень у меня близкие отношения. Был большой друг у меня, акустик, физик. К сожалению, друзей мало осталось уже. Вот, и вот потребность даже, вот художники, вот Кукрыниксы. Ужасно я их люблю, ужасно люблю. Вот. Они интереснейшие книги выпустили. И вот сейчас вот хочется, вот я вижу в «Правде» очередную их работу, обязательно хочется снять трубку, поговорить так. Не то об этом, а вообще поговорить. Вот, понимаете, вот когда я писал, например, статью «Музыка, живопись, жизнь», у меня такая статья и беседа была, так мне помогали ответить на некоторые вопросы, которые возникали. Мне хотелось получить такой более глубокий ответ. Мне Кукрыниксы помогали в этом. Понимаете, вот общение не обязательно. Вот, к сожалению, у нас нету того, вот эта традиция, которая, когда-то существовала, ее нету. Вот такие просто встречи, не собрания, официальные собрания, а вот просто вот так, встреча людей разных профессий. Как это важно, как это нужно. Но это можно только, если есть близкие личные отношения.
Ну, а как они возникают?
Они возникают... Вы знаете, это нельзя, это не нужно регламентировать.
Ну, не случайно у вас же дружба с Кукрыницыным.
Да.
А не с кем-то там. Правда вы?
Да. Но у меня...
Не случайно. Вы им интересны чем-то, они вам еще чем-то, но это что-то, это очень определенная вещь.
Да.
Вы им интересны как художник, музыкант, они вам интересны. Все-таки не как, не только как частные лица, но и как большие крупные.
Ну конечно, да. Ну, конечно,
об активной какой-то идет речь.
Но сейчас я не знаю, какая это горе нашей сегодняшней жизни. Все безумно заняты, все безумно спешат куда-то, у всех не хватает времени, понимаете, а на почве каких-то домов искусства, понимаете, или клубов искусства, это совсем не то. Это не, я тоже не отрицаю этого. Потому что, скажем, когда вечер был посвященный солидному дню рождения Алисы Куонен, гениальной трагедийной актрисе, я с ней, так сказать, довелось очень близко общаться во время работы. Я писал музыку к «Мадам Бовари», а потом начал писать музыку к последнему спектаклю, к пьесе Ольги Бергольц, которая уже не состоялась, театра не было уже. Это я написал в своих воспоминаниях о Таирове. Вот, когда был вечер Куонен, то зал ломился. Не потому, что получил пригласительные билеты, а потому, что страшно интересно было услышать ее саму, услышать то, что о ней говорят, высказаться самому многим хотелось. Это же отрицать это нельзя, конечно, но это не заменяет вот кружков каких-то, понимаете, в которых участвовали там и, может, и философы, и инженеры, и музыканты и так далее. Вот, понимаете, мне кажется, что это очень важно. Очень важно, потому что это обогащает. Да, это, да, но их искусственно не сделаешь. Нет, это искусственно не сделаешь.
Ну, а какой должна быть атмосфера, в которой они могли бы возникать, как вам кажется?
Просто в человеке, к сожалению, сегодня вот система какая-то обучения, воспитания в школе не формирует духовных интересов, по-моему.
Это для записи?
Для записи, да.
Хорошо.
Да. Понимаете, потому что одних вот знаний, навыков и умений, они нужны для любой профессии. Но для человека их мало. В человеке должны быть духовные интересы, духовные потребности. Причем это потребность, одна из этих потребностей – выйти за пределы своей профессии, знать, что делается не только в твоем профессиональном мире.
Чтобы профессия была не просто материальной деятельностью, а духовной деятельностью.
Чтобы это была духовной деятельностью, а если так, то как же, понимаете, не интересоваться. Вот, может быть, поэтому у меня вот такой подбор друзей был из разных профессий. Но я очень многим обязан вот своему другу, который был специалистом по экономике, по общественным, он кончал. Я помню первый его доклад. Карл Маркс о Парижской коммуне. И речь шла о том, что не были национализированы банки. И в этом, видите, у меня остались вот воспоминания. Это было сколько, 60 лет тому назад должно быть. И вот с тех пор вот как-то, понимаете, потребность вот с Кукрыниксами поговорить насчет их работы, у них какие-то интересы к музыке всегда. Вот это духовное общение, оно, конечно... Кто?
Лучше пропеть. Да. Все ваши песни, все, что хотите.
Да. Да. И вот мне кажется, вот я наблюдаю, допустим, вот на...
Можно и не пропеть.
Да.
Так хорошо пишется.
Да. Как вы чувствуете, вот на выставке картин кто-то стоит перед картиной, или в концерте кто-то сидит, слушает, и вы чувствуете, что это он просто пришел посмотреть или пришел послушать и ушел таким же, как он до того был, получил известную информацию. Страшное слово, да. Только, да, и такую рассудочную. Или он ушел обогащенным. То есть его внутренний мир стал богаче от этой картины, от этой музыки, от этого спектакля, от этого фильма. Вот это, тут уже нет пассивного потребления музыки или искусства, театра, искусства, кино, изобразительного и так далее. Вот мне кажется, что самая главная задача, и мы к этому придем во что бы то ни стало, все средства, и материальные, и духовные, должны быть направлены на духовное развитие, я именно подчеркиваю духовное, а не просто эстетическое, потому что можно очень хорошо знать искусство и быть бездуховным человеком. Понимаете, формально знать можно. А я говорю именно о развитии духовного мира, о духовном развитии детей, юношества, подростков, молодежи. Вот на это все средства, если бы зависело от меня, я бы все возможные, какие есть резервы в государстве, я бы все их обратил на это. Потому что это нужно. Ведь до сих пор есть еще традиционное ложное представление, что музыку нужно знать только музыканту, театральное дело только театральному специалисту и так далее. А я вот прожил довольно большую жизнь, порядочно, и вы знаете, вот чем дальше, тем больше я убеждаюсь, не на своем опыте, это было бы слишком мало, если бы я себе... Нет, вот все, что я вижу, что от... Искусство зависит. Это не значит, что человек, который живет без искусства, он плохой человек. Но я говорю так. В свое время ликвидация безграмотности после революции раскрыла совершенно невероятные, гигантские творческие силы людей, народа. Невероятные. Теперь представляете себе, какой резерв еще не раскрыт в людях, если ликвидировать вот эту духовную недостаточность.
Мягко
да,
скажем.
Да, недостаточность.
Она есть.
Да, да. И эстетическую в этом смысле неграмотность, она есть. Гигантские резервы, колоссальные. Все вопросы, связанные с нравственностью, с морально-этическими проблемами, с проблемами правонарушения. Все, что вы хотите. Вот не зря ведь народ-то, как говорил, лежит пьяный в канаве. Он говорит, фу, как некрасиво. Это эстетическая оценка была, а не просто, понимаете? И мы понимаем, что это некрасиво, это уродство. Какой урод при людях так говорит? Знаете, это же уродство, это некрасиво выразился, понимаете, а неплохо просто выразился. Вот мне кажется, что в этом и суть сегодня вопроса. Почему вот так? Один есть руководитель, он ушел, и уже масса осталась без руководителя, какой-то тот или иной коллектив остался без руководителя, да. Потому что уж очень разделились сейчас люди на руководителей и руководимых. Понимаете, нельзя коллектив людей. Из человека, который может встать и заменить. Это не должно быть так, как, вот, скажем, в симфоническом оркестре есть главный дирижер и есть ассистент по должности. Нет. Но это должно быть так, понимаете, конечно, симфоническим оркестром не всяким продирижирует, если у него нет специального образования. Но и не об этом идет речь. А вот в любом таком коллективе человеческом, он изнутри должен, да, он должен рождаться в этом коллективе, для него, вместе с ним. Вот, мне кажется, это важнейшая, важнейшая сегодня задача. А у нас вот межведомственный, все разделено.
Здесь вопросы, по сути дела, отношений, всяких, да. Всякого рода отношений в сфере культуры, всякого рода. Вот я так
остановлюсь. Которое питает Большой театр, если говорить так, понимаете? Оно само питается и само становится выше, но и оно же питает. Ну, конечно. Ну, конечно, да. А у нас понятие или уже профессионал, или профан. Понимаете, вот в музыке. У нас вот на две категории делится.
Есть такой диссонанс очень
да,
сильный.
Да. Почему профессиональный слушатель? Это такого нет термина такого. Ну, он называет культурный слушатель.
Да, но он формируется вовсе исключительно вот не в филармонии.
Он сперва он формируется в школе. Вы знаете ведь что-нибудь удивительно? Вот это я всегда, меня этот вопрос мучает. Что любой ребенок в детстве, еще даже до детского сада, уж в детско-садовском возрасте и говорить нечего, он свидетельствует, он показывает, что он одарен во всех сферах искусства. Каждый ребенок, я думаю, что нужно...
Он во всяком случае способен быть хорошим зрителем.
Он не только зрителем, он обязательно активно. Вот в этом возрасте все дети активные творцы. Активные творцы. Вот как сохранить? Я вот позволю себе в этой статье в «Последней правде» написать, что они все активные творцы, они все поют, все танцуют, все разыгрывают какие-то спектакли. Да. И сами обязательно. Если мама или папа скажут, вот я сейчас буду танцевать, а ты сиди смотри, не пройдет, нет. Он скажет, наоборот, ты смотри, а танцевать я буду. Понимаете, малыш будет танцевать. А потом, вот я так и написал, вот мы начинаем их учить и убиваем в них творческое начало. И это мы научились делать очень хорошо. Вот мы действительно научились убивать это. А потом начинаем воспитывать творческое начало, начинаем воспитывать эстетические интересы. А как вот здесь вот ни педагогика не помогает, ни психология пока не помогает. Вот этот именно процесс сохранения того, что есть в каждом ребенке. Ведь каждый ребенок, он же архитектор, он же строит. Только дайте ему материал ставить, подвезите вовремя ему конструктор, да? Он понимаете... А он не будет жаловаться, если не подвезете. Он начнет делать из чего-нибудь другого.
Из местных материалов.
Из местных материалов, да. Он сам найдет, что превратить в материал. Он лепит, он скульптор. Обязательно лепит. Из чего угодно, но лепит. Он рисует. То есть нету ни одного вида искусства. Причем в музыке они сочиняют. Ведь рисуют, они сами рисуют. Они рисуют сами, то есть им никто не подсказывает, сюжет, а сажают в школе, в классе, ставят перед ними по старинке чашку или яблоко, и говорят, рисуй яблоко, и они начинают ненавидеть это занятие. Вот Неменский, замечательный художник, Борис Михайлович Неменский, замечательный и талантливейший художник и талантливейший педагог. Вот им созданы системы, программы, экспериментальные результаты блестящие. Не может никак, понимаете, преодолеть вот этот формализм, который существует в школе. Ну нельзя, нельзя. Луначарский писал, сперва нужно в ребенке поддержать и развить творческое воображение, творческую фантазию, а потом уже учить правилам каким-то. Видите, а у нас начинают с правил и убивают моментально. У меня у самого печальный опыт. Я поэтому очень остро отношусь к этим вопросам. Меня начали учить музыке, мне не было еще 8 лет. Ну, как положено, в общем. А? Да, вот. Я очень любил импровизировать, что-то такое, ковыряться на клавишах. Любил подбирать по слуху. Мне начали ставить руку и запретили импровизировать, подбирать. Сказали, что это бренчание и что это портит руку. Я терпел, устроил бунт. И меня освободили от занятий. И я потерял на этом 6 лет. Я начал заниматься музыкой в 14 лет. Вы представляете себе, сколько я потерял? То есть это было еще не поздно, чтобы я смог кончить консерваторию по фортепиано, но уже поздно для того, чтобы стать пианистом. Может быть, я бы и мог стать. Судя по тому, во всяком случае, что я за... Значит, сколько же лет? За 7 лет я прошел полный курс музыкальной школы и полный курс училища. За 7 лет только. И поступил на второй курс консерватории по двум факультетам. Но занимался я наверстывал. Вот с тех пор я и не знаю, что такое досуг. Потому что я и служил одновременно, и учился в школе живописи и рисования, а потом еще в социально-экономическом институте. Где там? Какой досуг? Ну хватало времени. С девочками гуляли у храма Христа Спасителя, да, и танцевать. Хватало времени на все. Но никогда не было вопроса, чем бы заняться.
Может, то, что вы говорите, досугом не являлось, ну, скажем, там, музыка, досуг по отношению к экономическим наукам, а экономическим...
Бог его знает. Вы знаете, ведь известно, что, значит, педагогику, скажем, Луначарский изучил, когда он был за рубежом, у него было много досуга. Ленин сколько написал в тюрьме работ? Сколько коммунисты, были революционеры, большевики, сколько работ они написали именно в этих условиях? Понимаете? Они не сидели и не думали, чем бы заняться. Им были только бы успеть написать все, что созрело, все, что скопилось. А у нас самое ужасное, что вот молодежь сама часто говорит, что вы нас не развлекаете, что вы нам предлагаете, почему нам некуда пойти?
Да, ну, в частности, в Пермской области это тоже есть, как и везде.
М?
В Пермской области это есть, как и везде.
Это как везде, да.
Ну, там вот они и говорят о проблеме. Как нам потребительское из них...
Вы знаете что? Вот мне кажется, что здесь начинается не с того конца. Здесь начинается с результатов, а не с закладки фундамента. Мы берем готовый... человеческую натуру. Вот. Она хочет развлекаться, не знает как. У нее почему-то много свободного времени, потому что он не знает, как, чем заняться. У него нет интересов. Откуда берется свободное время, досуг? От недостаточности духовных интересов, понимаете? Вот. И нужно это начинать, когда закладывается фундамент. то есть с такого возраста. Понимаете, нужно, чтобы уже школьник не потому был замучен, сидел бы целые дни, что у него он уроки делает много, а потому что ему хочется почитать, ему хочется послушать что-то, понимаете? Ну, школа вообще это сложная проблема очень. Я не уверен, что сейчас очень все рационально в школе.
Ну, может, не одна школа, а с кем-то соединить в союзе.
Не одна.
Может соединиться. И,
да.
Может так как-то. Потому что одна школа, конечно, бессильна.
Одна школа бессильна, да. Но вы понимаете, если бы, вы понимаете, вот считают своей сферой деятельности то, что делают сами очень многие люди. Вот моя работа. А вот если бы считали своим долгом что-то отдать из своего детям, каждый хоть немножко, сколько дети получили, понимаете, добавок к школе. Учителя, вы знаете, замученные люди тоже. Трудно учителям. Трудно очень, потому что нагрузки очень большие, требования огромные, очень сложные программы, гораздо более сложные, чем те, по которым они учились сами. Приходится учиться всем учителям сейчас. Так что это... Но мне кажется, что все-таки основное – сама молодежь, сами ребята. Вот мы не умеем вызвать в них инициативу, не умеем вызвать вот в таком высоком смысле слова самодеятельность.
Там один очень хорошо сказал товарищ, он руководитель, ну, главный режиссер телевидения, как бы Футлик там есть.
Кто-кто?
Футлик, главный режиссер телевидения. Mm-hmm. Ну, руководит народным театром, он так сказал, пожалуйста. Говорит, мы не спектаклями воспитываем, мы репетициями воспитываем.
Правильно, правильно.
У нас спектакль это, мы воспитываем репетициями.
Да, репетициями, да.
Просто, лучше не сказать. Ну, образ там, конечно, замечательный в каком-то смысле.
Но там очень много, во всяком случае, там я вижу стремление... больше, чем где бы то ни было.
Преодоление всех
да.
проблем.
И самое главное, я вот на одном таком серьезном совещании говорил, я видел как-то, сам ездил на таком пароходике в Астрахани, пароход наш сломался, на котором мы ехали, мы стояли 3 дня на ремонте, и мы купаться ездили, ПС-46 назывался пароходик. Там на капитанском этом мостике, на этой самой стенке, было написано, значит так, пожарное расписание. Матрос с ведром и лопатой, вахтенный начальник, общее руководство.